Так, ну мы продолжаем обзор религиозной жизни в Соединенных Штатах Америки. Мы говорили о том, как протестанты основали это государство. И теперь скажем о пресвитерианах. Как известно, пресвитериане – это последователи учения Жана Кальвина, которые организовали свою церковь в Шотландии. Ну и впоследствии они, как и прочие протестанты, выезжали в Северную Америку в поисках религиозной свободы. И вот наряду с конгрегационалистами они оказались в Северной Америке в совершенно особых условиях, там, где не было ни одной государственной религии. А мы помним, что в Англии и в Шотландии пресвитериане и конгрегационалисты они разделились вот по именно этому принципу. Конгрегационалисты отрицали подчинение церкви государству, а пресвитериане в Шотландии образовали государственную шотландскую церковь, именно пресвитерианскую церковь Шотландии. И вот как все развивалось в Северной Америке. В течение всего 17 века на территории будущей и объединенные Соединенных Штатов Америки, это еще просто Северная Америка, возникали изолированные пресвитерианские общины. А в 1706 году, благодаря трудам ирландца Фрэнсиса Мейкми, началось объединение этих общин под властью Генеральной Пресвитерии. Так начала формироваться будущая пресвитерианская церковь в Северной Америке. Заметим, что эти территории находились до самого конца XVIII века под властью Англии. А в 1716 году Генеральная Пресвитерия была преобразована в Генеральный Синод. В 1729 году Синод рассматривал вопрос об обязательности для всех служителей Пресвитерианской церкви признание Вестминстерского исповедания веры. Напомню, что он был принят при Кромвелле в Англии в 1643 году. А также все годы был принят и пространный и краткий катехизис Пресвитерианской церкви. И вот в 1720-30-х годах закончился первый, так сказать, пуританский период в истории американского христианства. И начался ее так называемый ревивалистский период. Ревайвал – это возрождение. Латинское слово «вивере» – «жить», вот в английском произношении это «возрождаться» – «ревивели». «Ревивере» – в английском произношении это «ревайвал» или ревивалистский период. Было тогда в Америке так называемое «великое пробуждение». Было массовое покаяние. Тогда активно действовали миссионеры различных протестантских церквей. Они собирались в так называемые кэмп-митинги, то есть сбор под открытым небом в палатках. Они проводили там воскресные дни и все время посвящали проповеди, молитвам, покаянию. Причем методистские проповедники сменяли пресвитерианские конгрегационалистов, конгрегационалисты-баптистов, и вот было такое состояние духовного возрождения. И когда в Америке, в Северной Америке началась американская революция, то американские пресвитериане активно поддержали американскую революцию. Я напомню, что она началась в 1775 году, и началом ее послужил довольно необычный инцидент. Англия имела монополию в торговле с Северной Америкой, и так называемые заморские колониальные товары, такие как чай, туда привозили и продавали по максимально высокой цене. Англия из своих южных колоний заморских, она перевозила чай в Северную Америку, и там ее продавали очень дорого. И вот американцы в Бостоне, город Бостон, они возмутились, точнее, постоянно возмущались тем, что цены непомерно высоки. И вот когда пришел на рейд Бостона очередной так называемый чайный клипер, то есть судно, которое было загружено чаем, то несколько жителей Бостона, англосакса, они переоделись в индейцев и ночью на лодке, значит, приблизились к этому чайному клиперу, забрались на борт и вышвырнули все ящики чая в море. Вот этот эпизод вошел в историю американской революции как бостонское чаепитие. Ну, после этого английские власти начали карательные меры, были подняты на ноги солдаты, и вот начались столкновения между регулярными английскими войсками и местными жителями, которые психологически уже ощущали себя гражданами другой страны, не Англии. Тем более, что пресвитериане, они в религиозном плане противостояли англиканству, а тогда англиканская церковь была государственной в Англии. И вот здесь борьба за независимость, она приобрела еще и религиозный оттенок. То есть пресвитериане, американцы сражались против англикан. И американские пресвитериане стали движущей силой американской революции. И еще тут один, надо иметь в виду, нюанс. Известно, что большая часть пресвитериан – это выходцы из Шотландии. А в те времена Шотландия уже была в очень большой зависимости от Англии, и шотландцы не смогли добиться независимости там вот у себя, на своем острове, но решили взять как бы реванш за свое национальное унижение там, в Шотландии, вот здесь, и хотя бы вот в Северной Америке добиться независимости. И вот это повстанческое движение длилось с 1775 по 1783 годы и закончилось победой американской революции и образованием Соединенных Штатов, как тогда называли еще Северной Америки. И вот после победы американской революции, и когда пресвитериане были движущей силой этой революции, начал возрастать дух американского патриотизма. И Генеральный Синод в 1788 году образовал Генеральную Ассамблею как высший орган пресвитерианской церкви. Кроме того, в том же году Синод переработал Вестминстерское исповедание веры, пространный катехизис и Вестминстерское руководство для богослужения, а также составил устав управления и катехизис. В конце XVIII века американское пресвитерианство пережило новый период духовного подъема. На рубеже XVIII и XIX столетий пресвитерианская церковь была наиболее влиятельной церковью в Соединенных Штатах Америки. Именно пресвитериане начали первыми в 1801 году, так сказать, экуменические шаги на почве сближения с конгрегационалистами, которые имели, как мы помним, много общего с пресвитерианами. В основе лежало кальвинистское вероучение, кальвинистский тип богослужения, очень упрощенный тип, и отличались они от пресвитериан главным образом формой церковного управления. И вот, поскольку уже в независимых Соединенных Штатах вот это вот подчинение англиканам или Англии уже давно, давно отпало, то у пресвитериан с конгрегационалистами исчезли все преграды на пути сближения. И они начали сотрудничать. И вот пресвитериане вместе с конгрегационалистами в начале XIX века создали первые заграничные миссии и миссии на Западе Соединенных Штатов Америки. В 1812 году была открыта знаменитая Принстонская богословская семинария. А в 1816 году при активном участии пресвитериан было создано Американское библейское общество. Около 1830 года начался третий современный период истории американского христианства. И вот для пресвитериан этот период начался, к сожалению, расколом в их церкви, расколом между консерваторами и либералами, между так называемой старой школой и новой школой. Этот раскол начался в 1837 году и продолжался до 1869 года. Он был вызван прежде всего тем, что представители старой школы считали неправильным объединение с конгрегационалистами. Кроме того, причиной раскола были и некоторые вероучительные моменты. А вот на эти годы еще наложилась война между Севером и Югом. И вот в период Гражданской войны, а это начало 1860-х годов, между пресвитерианами произошел еще раскол, так сказать, севера и юга, дополнительный раскол между пресвитерианами-северянами и пресвитерианами-южанами. Но, наконец, в 1869 году старая и новая школа объединились на базе Вестминстерского вероучения, исповедания, и была в результате воссоздана Единая пресвитерианская церковь Соединенных Штатов Америки. В конце XIX века, благодаря выступлению в печати ее члена, профессора Чарльза Брикса, пресвитерианская церковь уделила серьезное внимание новому осмыслению Библии. В ряде случаев пресвитериане отказывались от буквального понимания библейского текста. Церковь уделила также внимание пересмотру основ пресвитерианского вероучения. В частности, оно касалось учения Жана Кальвина об абсолютном предопределении и отказа от крайне пуританского характера своего богослужения. Пресвитерианство все более активно принимало участие в сотрудничестве и объединении церквей. Мы уже говорили, что в 1875 году был образован Всемирный пресвитерианский союз, который насчитывает ныне более 40 миллионов членов. В Соединенных Штатах насчитывается от 4 до 5 миллионов пресвитериан. При активном участии пресвитериан в 1908 году был образован Федеральный совет церквей Христа в Америке. А в 1950 году он был преобразован в Национальный совет церквей Христа в США. Пресвитерианская церковь активно участвует в экуменическом движении. В 1958 году Пресвитерианская церковь в Соединенных Штатах Америки и Объединенная Пресвитерианская церковь Северной Америки соединились, как говорится, еще раз в очередной раз и образовали Объединенную Пресвитерианскую Церковь. Но помимо, да, и вот эта Объединенная Пресвитерианская Церковь, она объединяет подавляющее большинство пресвитериан страны. Ну, это все пресвитериане не только англосаксонского происхождения, но и англоговорящего происхождения. Кроме того, в Соединенных Штатах есть небольшие независимые пресвитерианские церкви голландского и немецкого происхождения. Они живут замкнутыми общинами, богослужения совершают по-прежнему на своих языках. Ну и вот так вот это где-то в глубинке, в сельской местности, и американизация их не затронула. Они стараются сохранять свои традиции на американском континенте. Теперь несколько слов можно сказать о религии в Соединенных Штатах в целом. Государственные деятели Соединенных Штатов Америки, по крайней мере, до недавнего времени, ну, а если брать вот нынешнего президента Буша-младшего, то и он тоже, они всячески демонстрируют свое благочестие и набожность. Они разного вероисповедания. Их объединяет то, что все они протестанты, за исключением Джона Кеннеди, который был католиком. Остальные все президенты американские, все протестанты разных конфессий. Ну, скажем, назовем из ближайших, как говорится, в новейшее время. Вот Ричард Никсон был квакером. С 1969 года, со времени вступления Никсона в Белый дом, по воскресеньям приглашали проповедников разных церквей, чтобы проводить богослужение. Первое такое богослужение состоялось в январе 1969 года в Белом доме, и на нем присутствовали около 200 человек. И баптистский проповедник Билли Грэм произнес 20-минутную проповедь. Ну, он известный проповедник, он является национальным символом Соединенных Штатов Америки. И богослужения, которые систематически проводились в Белом доме, участвовали священнослужители католической, протестантской церквей, представители иудаизма. И Никсон считал, что богослужения в Белом доме должны обязательно носить экуменический характер. Но президент Форд отказался от проведения богослужений в Белом доме. Картер, будучи кандидатом в президенты, заявил, что в Белом доме не будут проводиться богослужения. Рейган всячески подчеркивал свою набожность, и у него такая фраза была: «Да благословит вас Бог». Он ее очень часто употреблял, иногда к месту и не к месту, но, скажем, с коммунистом Горбачевым встречается и так вот на, как говорится, уже говорит ему там: «Да благословит вас Бог», и ставит Михаила Сергеевича в такое двусмысленное положение. Хотя сам Рейган, он принадлежал конгрегационалистской церкви. Что касается конфессионального состава американского конгресса, то католики составляют вторую по численности группу после протестантов. Расклад примерно такой. Католики в основном приверженцы демократической партии. Протестанты – приверженцы республиканской партии. Ну и когда демократы приходят к власти, то это характеризуется тем, что сразу начинается расширяться социальная помощь обездоленным. Ну и та часть населения, которая вот надеется на расширение этой помощи, она голосует за демократов. Ну, скажем, негритянское население сразу же голосует за демократов. хотя, в принципе, негры, они протестанты в основном, либо мусульмане, но вот они голосуют за демократов, зная, что вот социальная помощь будет расширена, им может многое перепасть. Вторая по численности группа в Конгрессе – это методисты, если вот брать по только протестантскую группу. Значит, первая – баптисты, вторая – методисты. Затем идут члены епископальной церкви, затем пресвитериане, иудаисты, ну и так далее. Есть в Конгрессе также представители унитариан, то есть движение, которое отрицает учение о Пресвятой Троице. Есть мормоны, и только лишь несколько конгрессменов не указывают свою религиозную принадлежность к какой-либо церкви. Ну и вот в своей избирательной кампании кандидатов в президенты активно используют религиозную символику. Вот, скажем, когда в 1920-х годах два кандидата состязались, один из них был протестант, другой католик. И вот на дебатах протестант произнес такую фразу, которая сразу резко снизила шанс его противника. Он сказал примерно следующее, что если вы проголосуете за моего противника, католика, то Америка попадет под власть Папы Римского. Ну и американцы перепугались и, значит, проголосовали за протестанта. Президент Никсон не цитировал Библию. Но у него, скажем, были такие слова, как надежда, религия, дух. И, значит, это все говорит о том, что у них религиозный символ используется очень активно. Ну, достаточно сказать, что на американских банкнотах, значит, вот есть надпись в переводе, значит, читается как «Мы верим в Бога». По сложившейся традиции, иудаисты, как и католики, голосуют за демократов. Значит, протестанты считаются стопроцентными американцами, у них есть негласная такая символика WASP, то есть White Anglo-Saxon Protestant. И вот они, республиканцы. Сразу же, как только приходят к власти, сокращают социальную помощь, социальное пособие. Это чисто кальвинистский принцип. Вот надеяться только на себя, на свое трудолюбие и заниматься благотворительностью, вот именно вот личного характера, а не в государственной структуре. Когда приходят к власти демократы, значит, в экономике сразу же начинается такой хаос, потому что многое идет на социальную помощь. Вот так вот они там одни сменяют других, и это нормальный процесс, потому что абсолютное спокойствие, порядок бывает только на кладбище. Еще можно отметить, что при инаугурации очередного президента читаются молитвы, и присутствуют при этом представители ведущих христианских конфессий и нехристианских. Ну, скажем, обязательно кто-то из протестантских лидеров присутствует на инаугурации президента, из католических, в последнее время из православных, присутствует, скажем, раввин, главный раввин Соединенных Штатов Америки. И сейчас усилили свои позиции мормоны. Таким образом, мы с вами поговорили о особенностях в религиозной жизни страны. А теперь скажем несколько слов о католиках в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что с 1850 года католическая церковь является самой крупной в Соединенных Штатах Америки. В отличие от других церквей протестантских, раздробленных, католики составляют единую церковь, которая, точнее, единую общину, которая является частью католической церкви. И иногда бывают случаи, что протестанты переходят в католичество. Вот одним из них был автомобильный король Генри Форд-младший. Он перешел из протестантизма в католичество. В Соединенных Штатах Америки насчитывается более 50 миллионов католиков. Но наиболее крупные епархии – это Чикаго. И в Чикаго крупная польская католическая община, там до 500 тысяч поляков живет в Чикаго. Они, конечно, имеют своих сенаторов в Конгрессе. У них там есть академия, католическая академия имени Игнатия Лойолы, точнее, университет. Ну и в других городах также много католиков. Скажем, Бостон, его просто называют столица или город ирландцев и католиков. Почему именно Бостон? Дело в том, что когда в 1848-1859 в 50-м годах был в Ирландии неурожай картофеля подряд несколько лет, то многие ирландцы просто погибли от голода, до 500 тысяч человек. Примерно столько же, собрав все последнее, выехали в Америку, и кратчайший путь пролегал в Бостон. И поэтому в Бостоне особенно высокий процент католиков и именно ирландского происхождения. Ну, достаточно сказать, что вот Джон Кеннеди, единственный католик-президент, он имеет ирландские корни, и он выдвигался, значит, на пост президента от штата Массачусетс, а Бостон – столица этого штата. Интересно то, что когда папа римский Иоанн Павел II совершил свой первый вояж в Соединенные Штаты, то возникла проблема, как его встречать вот по дипломатическому протоколу. Дело в том, что он является одновременно и главой государства Ватикан, и главой Римско-католической церкви. И вот если он прилетит, скажем, в Вашингтон, как глава государства, то его должен президент встречать. Но Америка считает себя преимущественно протестантской страной, и вот здесь некая будет привилегия в сторону католиков. Вот главу католической церкви встречает президент-протестант. И вот, чтобы выйти из этого положения, было решено следующее. Папа первый свой прилет на американский континент осуществляет в Бостоне. Вот, католик летит к католикам. И встречает его супруга президента и еще сенатор Эдвард Кеннеди, который является католиком. Таким образом, как бы по статусу здесь получилось то, что вот на достаточно высоком уровне он был встречен. Ну, еще можно здесь же заметить, что Ватикан имеет дипломатические отношения с несколькими десятками стран мира. Соединенные Штаты Америки, как протестантская страна, долгие годы избегали устанавливать дипломатические отношения с Ватиканом. Исключение было сделано в годы Второй мировой войны, когда в Ватикане работал, туда был направлен личный посланник президента Рузвельта. Поскольку Ватикан, как и нейтральная Швейцария, был, что называется, ярмаркой секретов политических, военных, и там все время работали вот на этой нейтральной территории разведчики, в том числе вот и всякие атташе военные и все, и так далее. Вот в виде исключения это было сделано. Но как только война закончилась, так сразу посланник президента Рузвельта был отозван из Ватикана. В 1970-х годах позиция Ватикана и Соединенных Штатов в политике очень близко соприкоснулась. Так папа Иоанн Павел II осудил с богословской точки зрения так называемое богословие освобождения. Суть его заключается в том, что в ряде стран Латинской Америки, где тогда были военные диктатуры, крестьяне, ну и представители других бедных слоев населения, они начинали вести партизанскую войну, уходили в горы и сражались против правительственных войск. Бывало так, что вместе с ними в горы уходили священники, поскольку они тоже были из этой бедной среды. И даже они брали в руки оружие и сражались вот за права своих прихожан. И дабы подвести под это теоретическую базу, некоторые латиноамериканские богословы начали доказывать, что вот в таких случаях священники могут взять в руки оружие, дабы вот достигнуть социальной справедливости. Ну и папа Иоанн Павел II осудил вот это так называемое богословие освобождения, именно с богословской точки зрения. Ну, суть его мысли была такова, что Христос проповедовал примирение, христианство – это религия мира, а так называемые богословы, это теология освобождения, они оперируют такими понятиями, как классовая борьба, классовая ненависть, вот то, что марксисты проповедуют. Ну и, соответственно, это является антихристианским учением. Ну и вот эта энциклика, которую, точнее, это послание, которую папа Иоанн Павел II обнародовал, она существенно подорвала моральную основу вот этих повстанцев. Ну и это было очень выгодно тогдашнему американскому политическому курсу. Так что между Ватиканом и Соединенными Штатами началось сближение. И лет примерно 10 назад между Ватиканом и Вашингтоном были установлены дипломатические отношения. То, что это вот духовный центр Римской католической церкви, уже не препятствует американским президентам иметь там своих представителей. Ну и еще при президенте Рейгане произошло следующее. Посольство Соединенных Штатов Америки в Риме, оно получало, значит, из разведывательных органов сводку всех событий, которые происходили в мире, наиболее важных событий, чтобы дипломаты были в курсе того, что происходит на самом деле, а не то, что пишут газеты. Ну и вот в те годы президент Рейган распорядился, чтобы копию вот этого отчета, ну просто так по-дружески передавали в Ватикан, чтобы Папа Римский тоже мог быть в курсе дела, вот такая дружеская услуга. Ну, в советской печати тогда пропагандисты наши писали, что вот папа там на содержании ЦРУ находится и так далее. Ну, смешно это, конечно, звучит. Папа, значит, агент ЦРУ. Но, тем не менее, вот такое сотрудничество было, и оно, может быть, даже сейчас продолжается, и в этом нет, как говорится, никаких там зависимостей. Вот Ватикана, там, тут не поймешь, кто под чью дудку пляшет. По-моему, никто не пляшет, а просто вот обмен информацией. Теперь вот можно сказать, что до 1880-х годов католики играли незначительную роль в американском обществе, именно в политической жизни. Но чем больше их становилось, тем больше усиливалась их активность. Скажем, в Нью-Йорке на одной из самых престижных авеню они воздвигли огромный по тем временам собор Святого Патрика, который производил такое сильное впечатление на жителей Нью-Йорка. Ведь у протестантов молитвенные дома выглядят гораздо скромнее, а тут вот в Нью-Йорке такой был собор построен. Но сейчас этот собор Святого Патрика очень скромно выглядит на фоне небоскребов, которые стоят рядом, и отражается от этих небоскребов вот в их на фоне их зеркальных стен. В 1880 году к католики стали мэрами Нью-Йорка и Бостона. А за 100 лет до этого, в 1790-х годах, католики составляли лишь 1% белого населения Соединенных Штатов. Но затем эмиграция из Ирландии резко усилила этот процент, и в 1960 году их уже было 23% от всего населения. Вот, мы уже с вами говорили, что вот в 1928 году католик Альфред Смит впервые баллотировался на пост президента от Демократической партии. А кандидат от Республиканской партии Герберт Гувер в выступлениях перед избирателями не раз использовал тот факт, что его соперник – католик. Он запугивал избирателей, что если они изберут Смита, то хозяином Белого дома будет Папа Римский. И политику Соединенных Штатов будет определять глава католической церкви. Ну и Альберт Смит потерпел поражение. И вот традиция была нарушена через 32 года, в 1960 году, когда впервые в истории Соединенных Штатов Америки президентом избрали католика Джона Кеннеди. Причем для того, чтобы набрать большое число голосов, ему надо было, чтобы за него и протестанты голосовали. Так вот, они голосовали за Джона Кеннеди не как за католика, а как за демократа, потому что республиканцы в течение долгих лет были у власти, ну и так психологически уже американцы устали от республиканцев, и надо было, значит, поменять их на демократов. Так что впервые в истории протестанты отдавали свои голоса по кандидату-католику. Интересно то, что в Америке среди даже католического населения сильны феминистские традиции, то есть женщины борются за равные права, ну и в частности за допущение женского священства. По традиции католической, так же как и православной церкви, женское священство является недопустимым. Но для американок это не указ. И вот они, когда встречали Иоанна Павла II в 1980 году, то вот женщины-католички, выступавшие за женское священство, они стояли на этой встрече, демонстративно нацепив повязки на рукавные, которые носят в Америке глухонемые. Ну, там сильное движение транспорта тогда уже, конечно, было, и чтобы водители видели, что идет человек глухонемой, как бы он ни сигналил ему, значит, он не слышит. Так вот, повязки носят там глухонемые, и водитель уже видит, что надо снизить скорость. Вот, а католички, значит, стояли демонстративно с этими повязками, дескать, вот мы вроде бы и приветствуем Папу Римского, но вот мы демонстративно не слышим, что он говорит, поскольку вот он против женского священства. И, подводя итог сказанному, можно отметить, что в настоящее время в Соединенных Штатах Америки все больше усиливается так называемая политкорректность. Считается, что в общественной жизни нельзя употреблять теперь какие-либо религиозные символы. И теперь уже на Рождество там запрещено в общественных местах выставлять фигурки, значит, вот Вифлеемского вертепа, Младенец Христос, пастухи, Дева Мария, Иосиф, потому что это может, дескать, оскорбить чувства иудаистов, мусульман. Вот крест, это символ распятия, он оскорбляет мусульман, потому что они считают, что пророк Иисус, он не был распят, а умер естественной смертью. Для них крест является некой такой ересью от ислама. Поэтому в течение уже нескольких лет в Америке уже не поздравляют друг друга с Рождеством Христовым, не пишут нигде так «Merry Christmas», а пишут просто, значит, «greetings», вот, «season greetings», то есть «сезон поздравлений», потому что там где-то близко еврейский праздник, значит, приходится. И вот так, чтобы никто не обижался и не считал, что вот его религию как-то вот оттесняют. Ну и в школах запрещено перед началом занятий проводить молитвы. Считается, что в классе есть представители разных религий, и молитва какой-то одной религии, она может ущемлять невольно представители другой религии. Вот. Среди подростков нет такого еще, ну, такой, знаете, политкорректности. Вот они знают, что вот человек другой традиции, они его уважают. Вот. Они еще не ощущают, что вот кто-то отличается от них. Вот. А когда вот общая молитва, и какой-нибудь там мальчик, ну, скажем, все молятся вот христиане, а какой-то мальчик вот там мусульманин или иудаист, вот сразу же он как бы выделяется, вот он не наш. И тогда агрессия подростковая на него может выплеснуться. И вот считается, что это не нужно, и поэтому, чтобы не спровоцировать вот такие раннюю ксенофобию, вот это все запрещено. Вот так мы вкратце поговорили о религии в Соединенных Штатах.